Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему служения полного посвящения. На заре своей истории церковь испытала на себе сильные гонения. В это ужасное время апостола Иоанна схватили и отправили в Рим как преступника. Римский император сослал Иоанна на остров Патмос. Это был маленький, пустынный, необитаемый островок. Единственным его населением было несколько узников, которые были сосланы сюда на пожизненное поселение. Как и их, Иоанна тоже отправили на остров Патмос до конца его дней. Апостол, о котором я сейчас говорю, был тем самым возлюбленным учеником Иоанном, которого Христос так любил. Это он возлежал на груди у Иисуса на Тайной вечере. Он также был братом Иакова и сыном Заведея. Именно он был автором 4-го Евангелия, а также 3 апостольских посланий, которые носят его имя. Попытайтесь представить себе эту сцену, когда Иоанн выходит из лодки на берег. Вот он сходит с трапа на пустынный остров. На нем нет деревьев, только песок. Перед ним стоит группа оборванных, огрубелых, сквернословящих узников. На лицах всех лежит печаль обреченности, так как они знают, что здесь они и умрут. Сзади моряки выгружают несколько корзин съестных припасов. Вероятно, это рис, мука и самое необходимое, бросая их на берег. После этого они возвращаются обратно в лодку и убирают трап. Медленно лодка отплывает от берега. Иоанн смотрит, как лодка медленно исчезает за горизонтом. Он не знает, увидит ли он ее опять. Он стоит на пустынном берегу, оставленный, одинокий, чтобы прожить все свои оставшиеся дни в изоляции от мира. Позже он напишет: «Был сослан на остров, называемый Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Почему Иоанну, скромному ученику Иисуса, был вынесен такой приговор? Почему Рим, самая могущественная мировая держава, так стремилась изолировать его от цивилизации? Ведь Иоанна легко можно было заточить в тюрьму и на большой земле. Почему император хотел заставить его замолчать? Ясно, что Рим видел в этом человеке угрозу. Очевидно, Иоанн был широко известным человеком, причем как среди иудеев, так и среди язычников. Какое же могущественное влияние должно быть было у него и какое сильное служение? Теперь же, стоя на берегу и наблюдая за тем, как уходит вдаль привезшая его лодка, Иоанну, должно быть, пришли на память его же собственные слова. Он был одним из авторов Евангелий, записавших слова Иисуса, говорящего: «Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Но я сказал вам это для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том». Сколько холодных, серых, промозглых вечеров перенес Иоанн на Патмосе, сколько раз его пронизывали до мозга костей сырые штормовые ветра Средиземного моря, была ли у него хоть какая-то крыша над головой или смена белья, сколько простуд и болезней он перенес и чем питался, быть может, рисом из тех несколько мешков, что выгрузили с ним, вынужден ли он был его экономить, зная, что его нужно растянуть до того момента, когда вернется тюремная лодка, вынужден ли он ловить змей и ящериц, чтобы пополнить свой скудный рацион? С любой точки зрения это выглядело как поражение. Многие сегодняшние христиане, посмотрев его обстоятельства, сказали бы: какой тупик! Зачем Бог допустил, чтобы один из самых помазанных его служителей всех времен попал в такую изоляцию? Зачем он допустил, чтобы такой преданный ученик был подвержен стихиям природы и вел почти голодную жизнь? Я не понимаю, почему Иоанн не просил Бога об освобождении, ведь в конце концов это же он записал следующие слова Иисуса: «О чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам, просите и получите». Где же была вера Иоанна? Теперь представьте себе реакцию сегодняшних лидеров церкви. Сегодняшние церковные руководители быстро бы списали его со счета, говоря, у этого человека ничего нет, его положение безнадежно, и почему только он первым был призван в служение. И как тут ошибутся они, думая так? Да в первый же субботний день на Патмосе Иоанн создал церковь. Он назвал ее церковь, я Иоанн. Он писал, «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и царствовании и в терпении Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный». Другими словами, Иоанн говорил, «Да, я отрезан от цивилизации, но у меня есть церковь, и я служу Господу здесь. У меня нет братьев и сестер, которые помогли бы присоединиться ко мне, но я пребываю в духе». После первых нескольких дней пребывания на острове Патмос с Иоанном произошло что-то невероятное. Он принял решение, которое стало очень важным для всей церкви в вечности. Проще говоря, Иоанн умер для всех своих планов и мыслей о служении. Насколько Иоанн мог предполагать, что эта его ссылка на остров Патмос была его последним делом? Он, вероятно, думал, возможно, я пробуду здесь до конца жизни, но я все равно не собираюсь терять огонь Божий. Даже несмотря на то, что я здесь один, я буду служить Господу. Теперь у меня есть время, чтобы узнать Его так, как я никогда раньше Его не знал. Иоанн в своей изоляции полностью предался поискам Господа. Он двигался в духе, и он отдал себя в жертву живую, возлюбленной. В этом суть всей этой моей проповеди. Иоанн теперь находился в полном служении. При этом я не имею в виду то, что обычно может подразумеваться под полным служением, то есть профессиональное служение, отдача своего полного рабочего времени служению как работе, за которую мы получаем вознаграждение, то есть служение на полную ставку. Нет, под полным служением я имею в виду служение полного посвящения, то есть служение, в котором Иоанн посвящал не только свое время, но и всего себя для того, чтобы наполниться Богом и познавать Его. Он, по сути, сказал себе, это все, что мне когда-нибудь будет нужно – молитва, прославление и общение с Господом. Люди часто приходят ко мне и просят помолиться о том, чтобы Бог дал им полное служение. Это в основном прихожане, имеющие работу или карьеру. Некоторые из них искренне верят в то, что Бог призвал их на полное служение. Другие же просто не имеют полной занятости или скучают на своей работе. Их привлекает идея получать достаточно высокое жалование за Божий труд. Иные выполняют труд Божий на часть ставки, но у них есть сильное желание перейти на полную ставку, то есть иметь полное служение. Они убеждены, что были бы более эффективны в служении, если бы имели достаточно финансовую поддержку для этого. Поэтому они годами взывают к Богу, когда же дверь откроется для меня. Я верю, что Бог желает, чтобы каждый верующий участвовал в полном служении. Писание говорит, что мы все призваны, как священники Господу, но прежде мы должны избавиться от мысли о том, что полное служение – это работа на полную ставку или карьера. В глазах Господа полное служение – это служение полного посвящения себя Ему, служение Ему. На самом деле, я считаю апостола Иоанна одним из самых успешных служителей в Библии. И вот почем вы узнаете, что вы готовы стать служителем полного посвящения. Когда вам больше не требуется одобрение людей, когда вам не нужно выполнять какое-нибудь поручение, план или участвовать в каком-нибудь большом труде, когда вам не нужна чья-либо рекомендация или удостоверение, когда вам не нужна паства или церковное здание, когда единственное служение, которое удовлетворяет вас, это ваша молитва и поклонение Господу. Когда для вас дороже оставаться наедине с Иисусом и питать Его словословием, чем считаться великим проповедником. Вы знаете, что все служение другим вытекает из служения Ему, и поэтому вы посвящаете себя полностью только одному, говоря себе, «Мое единственное призвание на этой земле – служить Господу». Только тогда вы будете готовы к служению полного посвящения, как его понимает Бог. Многие проповедники, которые сегодня считаются несущими полное служение, на самом деле вообще не являются служителями в очах Божьих. Я знаю таких проповедников, которые получают жалование, но не служат Господу. Они не несут никакого бремени от Него, не ищут Его прилежно в молитве. Я также знаю прихожан, которые намного глубже знают Христа, чем те, кто поставлены пастырями над ними. Эти люди не получают ни гроша за свое служение Господу, однако их знают на небе как служители полного посвящения. Они ходатаи в молитве, жаждущие истины, всем сердцем служащие Богу. Это истинные служители, давно превзошедшие своего пастора. Вполне может оказаться, что их пастор вообще отступник, а не служитель Божий вовсе. Но вернемся к Иоанну на Патмосе. Не написано, что у Иоанна были контакты с кем-то на острове. Я думаю, что те несколько преступников не имели особого желания находиться рядом с таким благочестивым человеком. Иоанну не с кем было разделить общение, у него не было никакого руководства Божьего, не слышал он и никакого голоса, говорящего ему, что делать. Все, что он слышал, было только шум прибоя да крик чаек. Любой бы сошел с ума в такой ситуации, но не Иоанн. Наоборот, там он научился слушать голос Духа Святого. У него он искал утешения и защиты. Когда Иоанн свидетельствовал «Я был в духе», тем самым он, по сути, говорил «Я полностью отдался Духу Святому, я уповал на Него, и Он учил меня». Именно Он показал мне те отступления в малазийских церквях, о которых я написал в Откровении, и Он же показал мне все, что грядет на землю. Несомненно, в этом своем служении полного посвящения Иоанну и дано было откровение славы Вознесенного Христа, дверь отверста на небе, и прежний голос сказал: «Взойди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Дверь на небе отверста и для нас сегодня. Как Иоанну нам сказано «взойди туда». Писание говорит: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Этот-то призыв зайти туда, где стоит престол, и игнорируется сегодня большинством пасторов и простых верующих. Только очень малое число верующих действительно знает голос Божий, и только некоторые служители говорят, как его пророки. Я верю, что наша сегодняшняя церковь больше всего нуждается в таких верующих, кто желает приобрести этот опыт пребывания на острове Патмос. Христиане сегодня уделяют время на то, чтобы посмотреть телевизор, походить по магазинам или порыться в интернете, однако лишь немногие входят к Божьему престолу. Однако Господь обещает: «Если вы взойдете туда, я открою богатство моей милости и благодати для вас. Я покажу вам то, чего вы еще никогда не видели, потому что вы ищете меня». Итак, где же эти полностью посвятившие себя Богу служители, которые, закрывая дверь перед всяким голосом плоти и человеческими планами, которые отвращаются от всяких своих амбиций, замыслов и стремятся к тому, чтобы быть водимыми одним лишь Духом Святым, который позволяет другим обойти себя во всех сферах человеческой жизни из-за того, что в своей жизни из всех возможных целей они выбрали одну и единственную цель – жить по духу и ходить в духе. Изоляция Иоанна была наказанием, наложенным на него безбожными людьми, но Господу приятно, когда мы добровольно подвергаем себя такой ссылке к Нему. Это не значит, что нам нужно отложить наше внешнее служение. Это не значит, что мы должны оставить наши семьи, нашу работу, наше свидетельство. Но на самом деле можно быть занятым человеком и при этом духовно быть на Патмосе. Важно лишь, чтобы мы исключили всякую деятельность, закрыли свои уши от всего, что препятствует нам слышать Господа. Единственное, что нас должно заботить, это вопрос о том, кому я больше прислушиваюсь, к людям или к Духу Святому. Только тогда, когда Христос станет нашим единственным поводырем, мы сможем получить понимание и руководство свыше. Позвольте мне рассказать вам, что я видел во время моего Патмоса, то есть уединения с Господом.
Иисус говорит нам, что в последние дни люди издыхать будут от страха. Я верю, что это время скоро наступит. Я предвижу, как от страшного ожидания грядущих бедствий будут буквально парализованы умы и сердца огромных масс людей, причем как в Америке, так и по всему миру, как они будут пытаться обмануть самих себя, отказываясь слышать страшные новости. Прямо сейчас, особенно в Нью-Йорке и в Израиле, масса людей страдают от бессонницы. Здесь, в Нью-Йорке, по всему городу клиники работают круглосуточно, так как тысячам людей не дает заснуть чувство страха. Но согласно Писанию, худшее еще впереди. Всегда, когда перед ветхозаветными пророками хотя бы немного приоткрывалась завеса, и они видели наше время, они содрогались от ужаса. Я думаю, время экономического краха уже пришло. За последние 2 года на фондовой бирже было потеряно свыше 7 триллионов долларов. Если и появится еще какая-нибудь тенденция к повышению ставок, то это ненадолго. Покупательский бум закончится, и долг по кредитным карточкам сделает банкротами огромные массы людей. Везде будет слышен стон и рыдание из-за прошлых трат. Мыльный пузырь рынка недвижимости также лопнет. Рынок наполнится продающими, но исчезнут покупатели. Даже сейчас уже выставляются на продажу дорогие дома, владельцы которых уже почти обанкротились из-за падения цен на ценные бумаги. Один строитель рассказывал мне о том, что в Нью-Джерси сейчас очень много вновь построенных дорогих домов стоимостью почти в 1 000 000 долларов. И которые стоят без мебели из-за того, что их владельцы сейчас переживают большие финансовые трудности. Я не пытаюсь никого запугать, но тело Христово должно знать правду об этих временах. Скоро будет выпущен на землю дьявольский дух, и по мере того, как будет нарастать количество страшных событий в мире, страх будет все более и более охватывать верующих. Некоторые даже будут заглушать себя, как язычники, алкоголем или наркотиками. Другие будут предаваться разного рода чувственности и похотям. Сатана уже снабдил их обширным меню грязи через телевидение и интернет. Все это приведет к ожесточению сердец среди народа Божьего. В Откровении 16:9 Иоанн говорит об ужасном, жгучем зное, который грядет на землю. «И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». Эти страдальцы будут настолько парализованы страхом, что откажутся от спасения. Спасению они предпочтут ад. Некоторые из этих хулителей будут христианами. В атмосфере наступающих бедствий пассивные, теплые верующие сожгут свою совесть. Они не будут ожесточением против Бога, напротив, они будут сохранять вид благочестия и верить, что они спасены. Но в конце концов наступит такой момент, когда в этом своем состоянии они дойдут практически до бесчувствия, когда не будут больше испытывать ни страха, ни потрясения от происходящего, ни также страха за свою вечную жизнь. Они перестанут расти во Христе и станут легкой добычей сатаны. Павел описывает то, что будет с теми, кто не хочет возрастать во Христе. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Буквальный смысл этого места следующий. Они станут апатичными, равнодушными, не чувствующими обличения, мертвыми. Короче говоря, они станут легкомысленными в отношении ко всему, что связано с Богом, и они проигнорируют все призывы пробудиться и искать Его. К этим же самым верующим относится и призыв предупреждения «все возвращать в того, кто есть Христос». Павел хотел, чтобы они приобрели внутренние силы, необходимые для того, чтобы выстоять в последней атаке сатаны на церковь. Однако они не имели в себе потока жизни, потому что стали питать себя похотью, предпочтя ходить в невежестве, они ослепили свои сердца, чтобы не видеть всей опасности своего состояния. Эта слепота сделала их уязвимыми для любой страшной вести. Они не в состоянии противостоять тем страхам, которые начинаются со всех сторон сыпаться на землю, и поэтому, вместо того, чтобы бежать к Иисусу, они предаются всевозможным чувственным удовольствиям, жадности и нечестию, причем делают это с ненасытимостью. Подобно Павлу, я призываю сейчас каждого верующего. Если вы стали теплыми и охладели к Иисусу, пробудитесь. Не допускайте, чтобы огонь Духа Святого ушел из вашей жизни. Прислушайтесь к трубному звуку Духа и ищите Господа. Начните служить Ему с полным посвящением, ища Его всем своим сердцем, и тогда у вас будет сила Христова, чтобы устоять в грядущие суровые дни. Павел абсолютно ясно говорит, что вы должны выбрать. Или возрастать во Христе, посвящая всего себя Ему, или стать теми, состояние которых Он описывает. Если вы будете упорствовать в своем нежелании приблизиться к Нему, вы дойдете до полного бесчувствия по отношению к Нему. Вас перестанет заботить все, что связано с Богом, и вы в конечном счете станете одним из худших грешников на земле, совершая такие грехи, которые раньше считали просто немыслимыми. Я уже вижу признаки того, как начинает действовать этот парализующий страх среди христиан сегодня. Некоторые начинают с безумной скоростью тратить средства, используя их кредитные карточки, некоторые покупают дома, которые они не в состоянии содержать, и многие все глубже и глубже увязают в долгах. Их рассуждения при этом ничем не отличаются от рассуждений мирских людей. Если все рухнет, то и всем нам все равно будет крышка, а раз так, то я хоть наслажусь этой жизнью, пока еще это возможно. Нет, не получится. Такие люди просто не знают времени, в котором живут. Уже сейчас 1/3 Америки поражена засухой. Пожары выжгли огромные площади в нескольких штатах. Наводнения затопили огромные площади. Мы наблюдаем беспрецедентные изменения в погоде, и тем не менее, многие христиане до сих пор не понимают, в чем здесь дело. Да поможет Бог каждому проповеднику процветания, каждому отступившему пастору, который покупает своих служителей выхолощенным Евангелием, Евангелием без покаяния. Да поможет Бог таким людям, когда все начнет рушиться у них на глазах, когда толпы людей начнут штурмовать их кафедры, требуя объяснения. «Пастор, что происходит? Вы говорили, что все будет хорошо. Вы обманули нас. Церкви закроются, верующие рассеются, и Бог взыщет с этих служителей за каждую разочарованную душу, оказавшуюся беззащитной перед этим парализующим страхом из-за их ложного учения». После событий 11 сентября 2001 года люди толпами хлынули в церкви, но через 6 месяцев отошли. Следствием террористических атак стало то, что люди ринулись в церковь, но надежды они там не нашли. Они не услышали там слова с неба, как и не нашли там бальзама для их страждущей души. Многие из пасторов, проповедовавших им, точно так же не знали Бога, как и они. Большинство из них были безмолитвенными, мирскими пасторами, а вовсе не истинными служителями. И поэтому люди ушли из церкви, и они уже больше не придут туда, когда грянет следующее ужасное бедствие. Они поняли, что в первый раз их обманули, а потом в следующий раз, когда они будут охвачены ужасом от страшных катастроф и бедствий, они уже не будут искать надежды, наоборот. Они будут заглушать себя, они впадут в дикую, необузданную чувственность, чтобы забыться. Боящиеся, обеспокоенные, отчаявшиеся люди фактически заключат союз с самой смертью. Мы находим описание этого союза в 28 главе Исаии, где пророк описывает суд над дрожащим от страха Ефремом. «Горе венку гордости пьяных ефремлян, увядающему цветку красивого убранства его, как ливень с градом и губительный вихрь, с силою Бог повергнет его на землю, священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, все столы наполнены отвратительную блевотиною, нет чистого места». так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор. Это и есть то оглушение, забытье, о котором я говорю. Эти люди, по сути, говорили, мы предали себя аду, мы видим уже себя там. Как они могли говорить такое? Все это потому, что они закрыли свои уши для всякой страшной вести о суде. Исаия предупреждал, один слух о нем будет внушать ужас. Те жуткие события, которые ожидают нас впереди, будут абсолютно вне нашего понимания. Что будут тогда делать люди? Подобно Ефрему, они оглушат себя, принимая ад как свое будущее. Вы можете спросить, а как же христиане? Обратите внимание на то, о ком говорит Исаия в этом месте. Он говорит о верующих, о последователях всемогущего Иеговы. Зачем же этим людям заключать договор с адом? А это были отступники, запачканные грязью этого мира. По такая похоти своей плоти они стали духовными слепцами, так что, когда пришел суд, они были настолько ошеломлены, что безропотно приняли ад как свою судьбу. А что ожидает тех, кто служит Богу с полным посвящением? Как написано, посему так говорит Господь. Вот, я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытаний, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится. В то время как весь мир находится в панике от страха и неуверенности в будущем, Божьи дети, полностью посвятившие себя ему, будут пребывать в покое. Господь будет их убежищем во время бури, непоколебимой скалой, и все, кто укроется в нем, будут безопасны. В тот день Христос сам будет всем для своего народа, любимым искупителем, защитником, хранителем, надеждой посреди бури. И в то время, как мир заключил договор с преисподней, мы заключим договор с Иисусом. Когда суды будут пожирать все вокруг, мы будем в покое, так как будем видеть себя, как бы уже на небе. Верующий в Него не постыдится. Еврейское слово, переведенное здесь как «стыдиться», имеет еще одно значение – смущать, приводить в замешательство, ставить в тупик. Ничто не сможет привести нас в замешательство, поколебать нас, потому что мы будем знать, что Бог наш с нами, и Он действует. Мы будем знать, что Он несет нас на Своих руках точно так же, как Он нес Израиль в пустыне. Позвольте мне закончить одной хорошей новостью. Однажды наступил день, когда Иоанн на Патмосе увидел, как к острову возвращается лодка. Когда она причалила, Иоанн узнал, что римский император умер, а апостолу возвращают свободу. И он вошел в лодку, покинул этот остров и поселился в Эфесе. Там он написал свои помазанные Духом Святым послания, которые стали светом для всего мира. Видите, именно после Патмоса Иоанн написал свои три послания церкви о любви. Вот чему Бог научил своего преданного слугу в его трудные дни. Любви. Будут ли христиане страдать в грядущие дни? Да, мы будем страдать. Но я также верю, как то, что сатана не смог уничтожить Иоанна, Бог не позволит врагу уничтожить свой святой остаток. Сейчас он создает себе церковь из служителей полного посвящения, способных устоять в нем в любой буре. Аминь.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».